Артур Конан Дойль. Воспоминания о Шерлоке Холмсе. Рейгетские помещики. Прошло немало времени, прежде чем здоровье моего друга, мистера Шерлока Холмса, вполне поправилось после его напряженной деятельности весной 1887 года. Вопрос о Нидерландско-Суматрской компании и колоссальных планах барона Мапертуи еще слишком жив в памяти публики и слишком тесно связан с политическими и финансовыми вопросами для того, чтобы касаться его в этих очерках. Однако следствием его косвенным образом было появление странной сложной задачи, разрешение которой дало моему другу возможность ввести новое оружие в число употреблявшихся им во время его продолжительной борьбы с преступлениями. В моих заметках упоминается, что 14 апреля я получил телеграмму из Лиона, извещавшую меня, что Холмс лежит больной в гостинице «Дюлон». Спустя сутки я уже стоял у его постели и с облегчением убедился, что симптомы его болезни не представляли ничего опасного. Однако и его железное здоровье не выдержало напряженного состояния, в котором он находился во время следствия, продолжавшегося 2 месяца. За этот период он работал не менее 15 часов в сутки, а иногда, как он признался мне, и по 5 суток без отдыха. Блистательный исход дела не мог предотвратить реакции, последовавшей за крайним напряжением сил. И в то время, когда имя его гремело по всей Европе, а комната, в которой он лежал, была положительно завалена поздравительными телеграммами, я нашел его в упадочном настроении. Даже сознание, что он добился успеха в деле, с которым не могла справиться полиция 3 государств, и перехитрил самого искусного мошенника Европы, не могло вывести его из нервной прострации. Через 3 дня мы вместе вернулись на Бейкер-стрит. Но ясно было, что моему другу нужна перемена места, да и мне мысль провести недельку-другую в деревне казалась очень привлекательной. Мой старинный приятель, полковник Хейтер, которого я лечил в былое время в Афганистане, жил теперь близ Рейгота в Сарее и не раз приглашал меня погостить у него. В последний раз он писал, что был бы рад, если бы мой друг приехал со мной. Пришлось пустить в ход разные дипломатические уловки, но когда Холмс узнал, что мой приятель холостяк и что гостям его предоставляется полная свобода, он согласился принять предложение, и через неделю после нашего возвращения из Лиона мы уже сидели под гостеприимной кровлей полковника. Хейтер был славный старый солдат, много видавший на своем веку, и, как я и ожидал, у них с Холмсом нашлось много общего. Вечером в день нашего приезда мы все сидели в кабинете полковника, стены которого украшены были оружием. Холмс лежал на диване, а Хейтер и я рассматривали коллекцию оружия. «Между прочим, — вдруг сказал полковник, — я возьму к себе наверх один из этих пистолетов на случай тревоги».
«Тревоги? — сказал я.
«Да, недавно тут у нас был переполох. В прошлый понедельник напали на дом одного из наших магнатов, Эктона. Кража невелика, но воров еще не удалось поймать». «А следов никаких?» — спросил Холмс, взглядывая на полковника. «Никаких, но дело это пустячное. Одно из мелких преступлений, обычных в нашей местности, слишком ничтожных для того, чтобы заинтересовать вас, мистер Холмс, после знаменитого международного дела». Холмс сделал знак рукой, как бы отмахиваясь от комплимента. Но по улыбке было видно, что он доволен им. «Были в деле какие-нибудь интересные подробности?»
«Кажется, нет.
Воры обшарили библиотеку, но ничего ценного не нашли. Все там перевернуто вверх дном, шкафы открыты и обшарены. а исчезли только один разрозненный том Гомера в переводе Попа, два подсвечника накладного серебра, пресс-папье из слоновой кости, маленький дубовый термометр и пучок веревок.
— Что за странный подбор вещей? — заметил я.
— О, молодцы, очевидно, схватили, что им попалось под руку.
Холмс проворчал что-то себе под нос.
— Местная полиция должна бы заняться этим, — сказал он. — Ведь очевидно, что...
Но я погрозил ему. — Вы здесь для отдыха, мой милый. Ради бога, не выдумывайте себе новые работы, когда у вас нервы так издерганы. Холмс с видом комической покорности взглянул на полковника, и разговор перешел на менее опасные темы. Однако судьба решила, чтобы вся моя профессиональная осторожность пропала даром, потому что на следующее утро дело явилось перед нами в таком виде, что его нельзя было игнорировать, и наше посещение деревни приняло совершенно неожиданный оборот. Мы сидели за завтраком, когда в столовую вдруг вбежал дворецкий с совершенно растерянным видом.
— Вы слышали новость, сэр?
— задыхаясь, проговорил он.
— Слышали, что случилось у Кеннингамов, сэр?
— Воровство?
— крикнул полковник, не донеся до рта чашку с кофе.
— Убийство!
— полковник свистнул.
— Черт возьми! — проговорил он. — Кто же убит? Сам Мировой или сын?
— Ни тот, ни другой, сэр. Убит Уильям Кучер. В самое сердце. И слова не сказал.
— Кто же убил его?
— Разбойник, сэр. Выскочил, как стрела, и след его простыл. Он только влез в окно кладовой, как Уильям бросился на него и поплатился жизнью, спасая имущество своего господина.
— Когда?
— Вчера ночью, сэр, около полуночи.
— А, ну так мы сейчас отправимся туда, — сказал полковник, хладнокровно принимаясь опять за завтрак. — Скверная история, — прибавил он, когда дворецкий вышел из комнаты. — Старик Кеннингам — один из самых выдающихся наших помещиков и весьма порядочный человек. Это убийство страшно поразит его, потому что Кучер жил у него много лет и был хороший слуга. Очевидно, это те же негодяи, которые забрались в Эктон. — И украли такую странную коллекцию, — задумчиво сказал Холмс. — Вот именно. — Может быть, дело окажется совершенно простое, но на первый взгляд оно все же любопытно, не правда ли? Шайка воров, действующая в известной местности, могла бы несколько разнообразить свои похождения и не нападать в течение нескольких дней на два дома в одном округе. Когда вчера вечером вы заговорили о предосторожностях, я помню, что мне пришла в голову мысль, что едва ли какой-либо вор или воры обратят внимание на эту местность Англии. Оказывается, однако, что мне следует еще многому поучиться.
— Я думаю, это какой-нибудь местный профессионал, — сказал полковник. В таком случае он, понятно, выбрал поместье Эктона и Кеннингама как самые большие
и богатые.
Должны бы быть самыми богатыми, но в продолжении нескольких лет они вели тяжбу друг с другом, которая, как я полагаю, высосала соки из обоих. У старого Эктона есть какое-то право на половину имения Кеннингама, и адвокаты ухватили за это дело обеими руками.
— Если это какой-нибудь местный негодяй, то поймать его нетрудно, — зевая проговорил Холмс. — Хорошо, Ватсон, я не стану вмешиваться в это дело.
— Инспектор Форестер, сэр, — проговорил дворецкий, растворяя двери. В комнату вошел фронтоватый молодой человек с умным лицом. — Здравствуйте, полковник. — сказал он. — Извините, что помешал, но мы слышали, что здесь мистер Шерлок Холмс из Лондона. Полковник указал на моего друга. Инспектор поклонился. — Мы думали, что, может быть, вы согласитесь пойти с нами, мистер Холмс.
— Судьба положительно против вас, Ватсон, — со смехом сказал мой приятель. — Мы только что говорили об этом деле, инспектор. — Может быть, вы сообщите нам некоторые подробности?
потому как он откинулся на спинку кресла, я увидел, что все мои увещевания будут напрасны. В деле Эктона у нас не было никаких данных.